Вот и сегодня. Войско Олмера выстроилось для боя. Казалось, вождь Иарнил надумал, не мудрствуя лукаво, решить дело схваткой грудь на грудь. В середине замерли орки и пешие элдринги. Бока прикрывала конница кханцев. Небольшой отряд лучников выслан вперед. Все. Перед ними растянулась армия Хенны. Кто это такое, Дрейда не слишком занимала. Враждует сдавшими ему приют, и этого достаточно. Былой хозяин Эдераса видел полки тхеремцев, конные и пешие, занявшие левое крыло. Тараги обосновались справа. «Все верно. Сильные крылья и слабый центр». Эдред прищурился. «Да, пожалуй, так бы начал и он сам. Атака перируких, ложное отступление и потом удары далеко оттянувшихся крыльев. А что сделает вождь Иарнил?» «А вождь Иарнил, похоже, как раз и собирался угодить в эту ловушку. Он явно намерен был атаковать именно там и именно так, как хотели тхеремские командиры. Начали лучники». Под градом их стрел перья руки смешались. Так, пошли, повалили, схватились со стрелками, те рассыпались и отходят. По рядам пеших воинов пролетела команда «Готовьсь!». Странно, но, оказавшись в одном строю с орками, король Рохана не находил в себе прежней ненависти к ним. Не их ятаганами сокрушен был Рохан, но дундландскими мечами и ангмарскими арбалетами. А орки? Что орки? Такие же, как и все. Не хуже и не лучше. Перьеруки почти добежали до первых шеренг войска Олмера. Почти добежали. И повернули назад. Немногочисленные лучники, что стояли в рядах пешего войска, послали им вслед стрелы. Так, все правильно, стоять на месте. И пусть ломают зубы, но вместо этого внезапно раздалось.
«Вперед!»
«Они что, лишились рассудка?» Успел подумать Эодрейд. «Сами лезут в пасть зверю!» Поток воинов подхватил его и понес вперед, следом за поспешно отступающими перьерукими. И тут тронулись крылья. Тараги и тхеремцы склонили копья, готовые к сокрушительному удару на коротке. Эодрейд не запомнил момента, когда над полем внезапно повис оглушительный рев.
«Эарнил! Эарнил!»
Черно-бело-черное знамя трепетало над шлемом знаменосца. Впереди отборного отряда, привстав в стременах, летел вождь. Следом за королем без королевства валом валила кханская конница. «Ничего странного», — отрешенно подумал Эдред. «Все, что мог сделать ты, Олмер, это бросить в бой свою конницу. Только едва ли теперь это поможет». Олмер вырвался вперед, заметно опережая своих соратников. Во взнесенной руке Олмера король увидел длинный меч со странным черным клинком, от которого, казалось, катились волны сухого злого жара. Тхеремские конники прянули в разные стороны перед Олмером, словно плотва перед щукой. Сухой жар сменился глубоким, ядовитым холодом. Эодрейд вдруг почувствовал, как на затылке у него зашевелились волосы. Нет, не зря смерть оказалась невластна над королем без королевства. Иными, сверхчеловеческими силами оказался наделен он, хоть и не пускал до сего времени вход. Растерянность всадников левого крыла дорого обошлась воинству божественного Хенны. Кханцы опрокинули тхеремскую конницу и, немного погодя, ударили в бок и спину перьеруким. Вскоре все было кончено. И хотя ятаганы орков вместе с мечами элдрингов отведали вражьей крови, войско Хенны оказалось скорее рассеянным, чем перебитым. Уцелевшие поспешно отступали на юго-восток, туда, где располагалась ставка божественного. Это случилось 19 февраля. Февраль, 22-е. Верховье Бронзовой реки.
«Дьюрин, прям словно и не уходили никуда».
Малыш пыхнул трубочкой.
«Ага, на прежнее место и вернулись»,
— кивнул Торин. Эовин молчала. В последнее время она вообще говорила мало. После того, как юную Роханку поглотила огненная стена, а магия Серого или Олмера уберегла Эовин от лютой смерти ее, единственную, девушку словно подменили. Без единой жалобы она проделала весь путь от Умбара до Бронзовой реки и потом от Бронзовой до морского прибрежья. Без единого слова упрямо лезла вперед, когда небольшое войско Фарнака и Вингетера пробивалось сквозь леса и болота обратно к ставке Божественного. Война пошла совсем не так, как это мнилось Хенни. Еще полтора года назад никому неведомому вождю небольшого таракского рода. Нельзя сказать, что он действовал так уж бездарно. Напротив, со своими силами он сделал все, что мог. Но теперь уже было ясно, в чем корень его могущества. И хотя принц Форве тревожно хмурился при виде настоящих человеческих рек, что текли в обход озера Сохот на северо-запад, с боем пробиваясь через заставы Скилудра, все понимали, что дело сейчас совершенно не в Хенне. Собственно, о нем теперь почти и не говорили. Все знали суть не в том, чтобы разбить его войско или взять штурмом крепости. Дело только в Адаманте. В нем одном.
«Мастер Холбутла».
Эвин осторожно присела рядом с хоббитом.
«Слушай, когда ты перестанешь называть меня мастером? Уж сколько раз говорено!» «Тот, кто умеет делать что-то очень хорошо, для меня мастер».
Непреклонно отрезала девушка.
«Мастер Холбутла, что-то я совсем запуталась. Мы воюем и воюем. За что? За этот сказочный адамант? Но это как-то до того пусто». «Пусто? Верно».
Хоббит кивнул.
«Ты права, Эвин. Пусто. Пусто, как и на любой из этих бессмысленных войн, которые есть никакое не геройство, а только кровь, грязь, страдания, смерть и бесконечная усталость».
Он потер красные от недосыпа глаза. Прошлой ночью тараги опять устроили налет на тылы войска. Бой длился почти до утра.
10 лет назад, когда мы дрались с Олмером, угроза была именно в его армиях, в его полках. В брошенных им на запад народах мы дрались с ним, и в этих сражениях каждое было решающим. А теперь нет. Опасен не Хенна, хотя он, конечно же, тоже. Опасен Адамант. Вот он-то как раз и опаснее всех колец и Олмеров вместе взятых, понимаешь?
А если бы Адамант попал к Олмеру? Тогда, 10 лет назад.
Фолка пожал плечами.
Что гадать? Ты помнишь его слова, что в Средиземье у него нет врагов? Он, конечно, не жаловал эльфов, да и Гондор не шибко любил, но кольцо помогало его натиску, а Адамант... Наверное, когда он пошел бы еще дальше и мучился бы не меньше, потому что такому человеку всегда не по нраву, если его куда-то ведут.
А что произошло бы, окажись Хенна таким же, как Олмер?
Да ничего бы не произошло. «Наверное, получше бы распорядился своими перьерукими, а не гнал бы на убой. Хотел бы я все-таки знать, откуда они взялись. Что-то не слишком я верю, что он собрал такое воинство в южных пределах».
«А огненная стена?»
— перебила его Эвин.
«Почему Хена не пустит ее в ход против нас? Ему пока еще нужен Харад. Он все-таки надеется здесь закрепиться».
События показали, что Фолка ошибался. И притом очень сильно. Тот день, когда войско тхеремцев, тарагов и перьеруких было рассеяно Олмером, и остатки его в беспорядке бежали, Санделла нанес свой удар. Ему противостояли только харадримы, и за свою столицу они сражались куда лучше, чем за какой-то там Умбар. Однако осажденные и, казалось бы, накрепко запертые в стенах Хрисаады воины Олмера отнюдь не собирались тихо отсиживаться за крепкими бастионами вплоть до второй музыки Айнур. С темных ночных небес прямо к ногам Санделла рухнула, сложив крылья, маленькая летучая ящерка Улок. В деревянной трубке таилось короткое письмо вождя. Горбун молча перечел послание, покивал головой и, подхватив свой странный кривой меч с 9 кольцами вдоль обуха, скомандовал коротко и негромко.
«Поднимаемся и пошли!»
Они атаковали в полночь, когда унылая зимняя луна освещала испятнанные пожарами кварталы тхеремской столицы. Внезапно распахнулись городские ворота, а со стен вниз полетели десятки, сотни веревок и веревочных лестниц. Санделла вел бойцов не в сомкнутом строю, а в рассыпном, и каждый сражался как бы сам по себе. Горбун шел первым. Правая рука сжимала эфес меча, левая держала клинок за проушину возле острия. И орудовал Санделла этим необычным, непривычным для Запада оружием с такой ловкостью, что казалось, меч этот есть продолжение его руки, что сама его плоть обрела способность рубить и колоть. Смяв и разорвав первые ряды харадримов, орки и кханцы горбуна мигом сбились в плотный строй и, ощетинившись копьями, пошли дальше, довершая разгром. Рассеянная армия осаждающих исчезла, точно дым под свежим ветром. Небольшое войско горбуна скорым маршем шло на юг. О судьбе Хрисаады никто не думал. В этой войне истинные бои шли не за города и крепости.